Саша,
лесорук.
Наш Минпросвет, или как я его называю, Минбеспросвет. Вот убийство, расчлененка, это вот то,
да,
что им...
Это нормально.
Это все, я пошла опять в Вологодскую область.
Зачем принудительно заставлять развлекаться?
В общем, анализировать мы вам рекомендуем, а вот жить по Толстому и Достоевскому не рекомендую.
Ты говоришь, раздвоение личности, оно раздвоение личности у целой нации, понимаешь? С вами подкаст «Лёд и книги» и его ведущие
Дина и Даша. И сегодня мы говорим о школьной программе по литературе.
Наш сегодняшний выпуск необычен по двум причинам. Во-первых, этот эпизод выходит в рамках проекта «Школ.Лит», который организован нашими друзьями и коллегами подкастом «Стивен книг». Участники этого проекта — это ведущие подкастов, Инстаграм и Ютуб-блогеры — обсуждают одну большую тему — школьную программу по литературе. Мы вспоминаем, какие книги мы сами любили читать в школе, какие хотели бы прочитать, и вообще, что бы мы хотели изменить в школьной программе по нашему любимому предмету по литературе. Полный список участников проекта «Школ.Лит» мы оставим в описании этого эпизода. Ну а вторая причина, почему наш выпуск сегодня такой необычный, это потому что мы записываемся не вдвоем, а втроем. С нами на связи Женя из Гонконга, инстаграм-блогер. Все подписывайтесь на его инстаграм MyBooks and Comics. Женя, привет!
Привет! Очень приятно быть у вас в гостях в подкасте.
Ну что, мы обсуждаем такую же вот трепещущую тему. Мне, например, не терпится начать. Давайте, наверное, вначале поделимся нашим личным опытом взаимодействия со школьной программой по литературе. Может быть, вспомним немножко свои школьные годы, как мы относились к этому школьному предмету. Может быть, у нас есть какой-то опыт преподавания литературы. Давайте расскажем немножко про себя. Кто хочет начать?
Лесрук.
Тишина прям как в школе.
Лесрук, действительно. Так, Даша, давай ты, к доске. Вперед.
Ну ладно. Ну что я могу сказать? Как ученица я, в принципе, любила литературу, но я не скажу, что я прочитала прям все книги из школьной программы. Не потому, что я не хотела, мне было лень, а потому, что просто не хватало на это времени. Так как между уроками буквально там бывало день-два, да даже неделю, не хватало, чтобы вот прочитать какое-то объемное произведение, чтобы при этом еще выполнить все задания. Поэтому я старалась вот для себя максимально выполнять, ну и максимально отвечать, постоянно участвовать в каких-то обсуждениях. Но я понимаю вот сейчас, что этого, конечно же, было мало для меня. Что касается вот даже такого личного опыта уже как учителя, так как я хоть и учитель истории, но был у меня такой период в работе, что мне пришлось год вести уроки литературы.
В каких классах?
В 5-м и 6-м классе, mm-hmm. Да.
Прекрасный возраст.
Ой, очень прекрасный возраст, учитывая, что я вела эти уроки, тогда работала в поселке, и сразу хочу сказать, что дети, они, конечно, все прекрасные, ну, в том смысле, что они все такие вот, ну, с ними можно пообщаться, с ними можно поговорить на какие-то темы, но в поселке дети оказались в таком положении, что им не хватало какого-то жизненного опыта. И мне было даже грустно от этого, мне хотелось им помочь. А почему не хватало? Потому что у них кругозор все-таки, наверное, меньше, да, в каком-то смысле. И вот у меня один ученик даже не знал, что такое колыбельная. Я, конечно, допускаю, что он, может быть, там подшутить надо мной захотел.
В каком возрасте он этого не знал?
Ну, вот пятиклассник. Угу. Вот. И я ему долго объясняла, что такое колыбельная. Спрашивая его, а мама тебе пела колыбельную? Он говорит, нет, никогда. Ну, вот тогда...
Прям какая-то грустная история.
Очень грустная.
Начинаем сразу с печального.
Но это, собственно, как раз мы с ним изучали, если я сейчас не путаю, тему про там, фольклор, про различные другие там какие-нибудь виды, жанры и прочее, да, угу. То есть, ну, такие такие элементы, особенно вот русские, да, вот самобытные, угу. И вот когда ему попалось такое слово, как колыбельное, он не сразу понял, а что угу. имеется в виду, и, собственно, вот уже здесь начались проблемы, учитывая, что я, в принципе, не владею методикой преподавания литературы. Я в каком-то таком интуитивном была состоянии ведения этих уроков. Но я надеюсь, что что-то, конечно, все-таки у них отложилось в голове. Но, опять-таки, в шестом классе, мне кажется, Дубровский, Пушкина, ну...
Ты это придержи, мы эту тему чуть позже более подробно обсудим. Вот, Женя, расскажи, как у тебя было в школе с уроками литературы?
У меня в школе все было замечательно с уроками литературы. Я хорошо освоил навык чтения литературы в сокращенном варианте. По-моему, это основной навык, которому учат уроки литературы в школе.
Ну, очень похоже.
И, ну, что-то я читал. То есть, например, «Войну и мир» я прочитал полностью и, кстати, с большим удовольствием. Я ее не перечитывал с тех пор. Ну, даже тогда, то есть какой-то 10-й, да? «Война и мир» — 10-й, по-моему, или 11-й класс.
Да, по-моему, да.
Мне понравилось.
Сейчас все меняется у них, но тогда...
Это правда. То есть какие-то вещи, конечно... То есть тогда у меня еще было ощущение, что если книжку ты взял, нужно ее прочитать полностью. И даже когда Толстой там начинал уходить в какие-то свои странные мыслительные процессы, я все равно это... Я продолжал, да, есть этот кактус все равно. Хотя сейчас бы я, конечно, пропустил, не стал это читать. Но вот если убрать это все, там, конечно, было там балы, красавицы, лакеи, юнкера. Вот это все, мне кажется, очень было прикольно в том возрасте. Ну, войнушка и все такое. Но, например, в 11 классе я совершенно точно помню, что я читал мало, потому что, ну, читать это было просто невозможно. Там была какая-то невыносимая советская литература про войну, какая-то очень странная. Ну, Платонов там был, например, да? Платонов как бы хороший писатель, большой, но при этом его читать, вообще говоря, мучительно.
В любом возрасте, мне кажется.
Да, и давать 11-класснику читать Платонова тоже как-то странно. То есть как-то я немножко так лавировал, что-то читал, что-то не читал. В какой-то момент у учителей возникло неправильное знание о том, что я все читаю, и с тех пор мне... Я просто прекратил это делать, потому что дальше уже не нужно было.
Знакомая история.
Да, выруливать чисто на коротком содержании. Какие-то такая-то такая история у меня была. Я читал другое. То есть я читал, но я читал совсем другие вещи.
А что читал?
Фэнтези я очень любил в школе. Толкин, вот такое все. Дюну мы читали. У нас какие-то книжки циркулировали по классу. У нас был хороший класс, там было несколько людей, которые так хорошо основательно читали, и время от времени там мой приятель мне приносил, например, ну, какого-нибудь нового Уильбека или там Биг Дедера на Томп, какие-то детективы, то есть какую-то такую литературу, которая, ну, на самом деле, когда это было? Давным-давно, в 2004 году, ну, мне кажется, тогда это еще было, ну, и магазинов, по-моему, столько не было, и вообще-то литература как бы зарубежная, она, по-моему, не издавалась так доступно и в таких количествах, мне кажется. Не так быстро переводилось, мне кажется. И, то есть, какие-то... То есть, была литература советская, да? 11 класс, советская пыльная литература и Уильбек. Ну, понятно, что нормальный человек выберет современных французов, а не, там, не знаю, какого-нибудь Фадеева или кто там был. Кошмарные какие-то люди.
Я сейчас, кстати, тоже вспоминаю, всегда думала, что у нас был какой-то не самый читающий класс, а вот сейчас я вспоминаю, что мы действительно тоже передавали по классу книжки из серии «Альтернатива», вот эти вот, которые с оранжевыми обложками. Это просто вообще были настоящие сокровища, и действительно читали всем классом и обсуждали потом. Большое влияние они, конечно, оказали на неокрепшие подростковые умы. Все еще это было лучше, действительно, чем некоторые произведения школьной программы. Я вообще могу сказать, что у меня в школе литература была вообще самым любимым предметом. Во многом благодаря тому, что мне очень повезло с учителем. Ирина Юрьевна, если вы слушаете наш подкаст, я передаю вам привет. Причем я очень любила читать стихи. Вот для меня сейчас это большая загадка, потому что сейчас я от поэзии вообще очень сильно отошла. Давно уже ничего не читаю, ни классического, ни современного. А в школьные годы я почему-то очень любила и читать, и анализировать, и прям для меня... В общем, хлебом не корми, да, и только проанализировать какое-нибудь стихотворение. Интересно, как вот вкусы поменялись со временем.
Но кстати, это хороший возраст. Ну, к слову, про стихи, да, мне кажется, как раз тот самый возраст, когда стихи-то читать хочется, когда все внутри пылает и нервы. И, мне кажется, это самый, на самом деле, хороший возраст.
Да.
А потом уже...
А потом уже действительно, как бы взрослая жизнь, расставляет все по своим местам, к сожалению. Так что, на самом деле, хотелось бы вернуться к поэзии. «Войну и мир», кстати, я прочитала только в университетские времена. Во многом потому, что в школе я... очень плохо знала историю, потом поступила на ИСТФАК, да, такое тоже бывает, и совсем было неинтересно мне читать про войну 12-го года, в которой я вообще мало что понимала, а когда уже, наоборот, начала это все изучать и узнавать, прям захотелось почитать что-нибудь художественное, основанное на этих событиях, поэтому вот прям в универе я, конечно, с удовольствием прочитала «Войну и мир», в правильное время все-таки взяла в руки книгу. Так что я смотрю, что у нас, в принципе, у всех троих такое, более-менее хорошее отношение с предметом литература в школе. Во всяком случае, мы не прям рьяно ненавидели эти уроки. Наверное, это хорошо.
Ну, иначе это бы хорошо. Мы не обсуждали книги, наверное, если бы возможно. Литература все-таки... Если бы учителей литературы получилось все-таки привить у нас стойкую ненависть к книгам, вряд ли мы бы здесь встретились и обсуждали. Ну, только, может быть, в каком-то ругательном, да, ключе этих учителей.
Можно перейти к следующему вопросу. Зачем вообще изучать литературу в школе? Почему это так важно?
Я могу сказать, что у меня есть 3 ответа на этот вопрос. Конечно, возможно, я сейчас прозвучу банально или слишком пафосно, но вы уж простите, все-таки бывшая училка, поэтому какие-то словосочетания у меня уже, видимо, в подкорке, и избавиться от них очень сложно. Но понятно, что уроки литературы, конечно, они учат нас думать прежде всего, анализировать текст. Некоторых они учат и просто читать текст, что бывает также немаловажно, размышлять над тем, какие смыслы в этот текст заложил сам автор, а какие в нем нашел сам читатель. Я, кстати, убеждена, что находить смыслы там, где их нет, это вообще прекрасно, в этом нет ничего плохого. Мы живем в эпоху метамодернизма, можем делать, что хотим. Во-вторых, уроки литературы, они учат нас сопереживать. Сейчас вообще все говорят про эмоциональный интеллект и про то, как важно его развивать и прокачивать свою эмпатию и внимательное отношение к себе и к миру. Ну и, собственно, что, как не книги, да, способствуют развитию эмпатии. Ну и, конечно, уроки литературы, они формируют мировоззрение. И вообще книга — это такой универсальный инструмент, ключ к пониманию человека, к пониманию общества, прошлого, настоящего, будущего. Ну все, я уже, понятно, в пафос скатилась. Прошу прощения. Вот, но, собственно, изучение литературы, оно как бы как раз призвано помочь овладеть мастерством использования этого инструмента. И мне кажется, это очень важно. Пафосная речь закончена.
Кто дальше?
Кто дальше?
Ну, вот, кстати, я тоже перед тем, как стали записывать подкаст, я тоже подумал об этом. И сейчас, когда ты говорил, я зачеркивал какие-то вещи, которые из своего списка. И у меня осталось 2 еще. Но это не значит, что это цели, которые я считаю правильными. Mm-hmm. Это те, которые я подумал, можно озвучить. Mm-hmm. И вот, мне кажется, ты не назвала, или, может быть, не напрямую не назвала такой цель, как «Привить любовь к чтению». То есть можно сказать, что это цель. Да? Можно сказать, что цель литературы вот, – привить любовь к тому, чтобы люди читали. Вторая штука, которую я подумал, это привить, раз уж мы тут совсем пафосно будем говорить, привить морально-этические принципы или дать площадку для их обсуждений, например. Mm-hmm. Особенно учитывая, что у нас 19 век, там и все про то, как жить, а также кто виноват. Что мы живем не так, как хотим. И что делать. Но я, например, не знаю, какие вот... У меня нет ответа, что действительно... То есть у меня есть какие-то, может быть, субъективные ответы на то, что какие из этих целей, может быть, более важны, чем другие. Вот непонятно, например, какие цели преследует наше Министерство образования, когда оно включает предмет литература. Вот вы думаете, она включает как бы все эти цели, то есть такие...
Ну, я думаю, что на бумаге да, но на деле все-таки у нас министерство, наш Минпросвет, или как я его называю, Минбеспросвет, все-таки прежде всего хочет привить любовь к родине, в том числе с помощью изучения отечественной литературы. Мне кажется, эта задача, она сейчас как бы во главе угла, и понятно, что под понятием «родина» понимается скорее государство. Скорее вот
моралитический принцип любви к государству.
Ну, я думаю, что да. Я вообще как учитель истории, вот для себя, я отработала в школе 7 лет. Я, конечно, вот когда начинала работать учителем, я практически те же самые цели, что я сейчас озвучила, перед собой ставила. То есть у меня тоже прям пафосные такие цели передо мной стояли, глобальные, эпохальные. Через 7 лет все, конечно, изменилось, и этот список сократился до 2. То есть у меня была задача не отбить интерес к изучению предмета и научить детей учиться. Все. Вполне возможно, что эти цели можно переложить и на изучение литературы в том числе. То есть не отбить интерес к чтению у детей и как-то стимулировать их интеллектуальную аналитическую деятельность. Мне кажется, этого вполне может быть достаточно.
Это вообще отличные цели, на самом деле.
Ну что, ребят, я вас послушала.
Так-так.
Благо я сегодня слушатель, я так понимаю, подкаст. Значит, и я вообще полностью согласна, полностью за с вами солидарна. И опять же, вот, наверное, вставить я хотела этот момент, но все-таки, ну, правда, очень грустно это был момент в моем учительском опыте про колыбельную. Но вот уроки литературы, они позволяют расширить словарный запас. Понятное дело, что это и на русском языке, да, на уроках русского языка, это и на других уроках этот словарный запас он расширяется. Но все-таки именно из книг, да, какие-то художественные, может быть, слова, что-то вот новое, порой для детей действительно, ну вот, выявляется в этом смысле.
Я тебя здесь даже поддержу, потому что у меня девятиклассница, например, спросила как-то раз, что такое шоссе. И я, честно, даже сначала не поняла, как ей объяснить, что это такое, но потом догадалась, да. Так что, на самом деле, такая проблема действительно есть, и уроки литературы в том числе ее помогают решить.
Да, и я полностью согласна с тем мнением, что благодаря урокам литературы вообще закладывается вот это желание, возможно, да, в дальнейшем читать, продолжать читать. Это не всегда происходит и не со всеми детьми, к сожалению, потому что здесь огромную роль, конечно же, играет сам учитель, его авторитет, да, его методика преподавания и так далее и тому подобное. Ну вот, кстати, пока готовилась к выпуску, нашла очень интересную статью, там что-то про обсуждение в общественном совете при Миноборнауке, стоит ли исключать классическую русскую литературу из школьной программы или не стоит. И вот в этой статье такая вот интересная была вставка депутату Госдумы, Александру Шолохову. Он, кстати говоря, уже по фамилии понятно, кто он есть такой, да?
Хорошо.
Да, это действительно внук того самого Шолохова, да-да-да. Ну вот просто слушайтесь то, что вот он сказал.
Так, все, мы готовы.
Та-да-да-там. Так, мое мнение однозначно, что если не прививать любовь к чтению, к родному языку, то человек никогда не начнет читать. Я выходец из того времени, когда все это было в школьной программе, когда нас заставляли это учить. Не могу сказать, что это всегда было приятно, но я уверен, что любой человек, даже в принудительном порядке, повысивший свой культурный уровень, от этого не проиграет точно. Вот вопрос. Знатоки.
Без комментариев.
Вот насколько правильно вообще применять принудительность в данном случае, да, на уроках литература. Ну, история тоже. Не, ну вот этот вот метод кнута и пряника, он, конечно же, на некоторых срабатывает, это факт. Но бывает такое, что действительно вот это вот подростковое «не хочу», «не буду», да, возможно, вот учитель вот заставила прочитать, ну, не знаю, там, «Война и мир», да, вот он там сквозь слезы прочитал, и что-то вот сквозь слезы эти запомнил. Но, мне кажется, все равно
это жестко. То, как он ненавидит «Войну и мир».
Это очень жестко, если честно.
Ну, я, например, могу сказать, что во мне борются, можно сказать, две составляющие. С одной стороны, я понимаю, что нужно расширять кругозор своих учеников, И нужно им показывать, что, в общем-то, есть мир за пределами того места, где они живут, и за пределами интернета, в общем-то, тоже мир есть, и что есть какие-то, я не знаю, высокие идеалы, высокие явления культуры, к которым нужно тянуться и которые могут быть интересны. С другой стороны, я, конечно, против насильственного обучения. Ну вот, как? Я не знаю, ответа у меня какого-то нет однозначного. Как вот соединить ненасильственный подход к обучению и привитие высоких идеалов? Ну, в этом, наверное, мастерство педагога и состоит, чтобы так уметь делать.
Ну, это действительно так. Мне кажется, учитель здесь, ну, играет огромную просто роль. И все-таки, если в классе есть хоть несколько человек, которые уже, в принципе, любят читать, и вдохновляют своим примером одноклассники, то это, конечно, очень здорово. К нам тут пришла кошка, если что, все может быть. Она может мурлыкать. Ей тоже интересно.
Пришла послушать, потому что, да.
Потому что фраза... Сонечка Мармеладова пришла.
Да.
Все. Что вы там говорите про преступление и наказание? Ничего не говорите.
Кстати, преступление и наказание как раз вот один из тех текстов, которые я и в школе не прочитал, и потом несколько раз пытался читать и не смог. То есть, видимо, меня в нужный момент все-таки не смогли принудительно заставить повысить свой культурный уровень. Теперь я уже навсегда потерян для общества. Ну, может, когда-то я до него дойду, до этого
преступления наказания.
Вот. Но мне, кстати, кажется, если опять возвратиться к этому высказыванию про принудительное образование, мне кажется, образование, в принципе, в школе всегда принудительное, потому что если спросить детей, что они хотят делать, вряд ли они скажут, что они хотят ходить вот на тот набор предметов, которые им предлагают в обязательном порядке. Но другой вопрос, как бы насколько... То есть если ребенок там, или подросток должен посещать литературу, обязан ли он, например, читать «Войну и мир»? То есть насколько, если мы принуждаем, то насколько жестоки можем мы быть? А если кому-то не нравится «Война и мир», это одна... читать «Войну и мир», это одно. А если, например, кому-то не нравится, ну, например, можно же заставлять у детей читать рассказ. В рассказах тоже можно копать очень глубоко. И там есть такие рассказы, которые, ну, я не хочу сказать, как «Война и мир», да, но, в общем, очень глубокие, и там не факт, что учителя смогут передать то, что мог сказать автор или хотеть сказать. И, например, ну, включать рассказы проще, да, то есть... рассказы проще прочитать, там, не знаю, кто-то поймет что-то, кто-то не поймет, но их можно прочитать, их можно обсуждать. Не будет такой ситуации, когда от тебя требуют повышения культурного уровня, а ты не читаешь «Войну и мир», ты идешь на какую-то страницу, читаешь краткое содержание, а его написал кто-то, кто и по-русски-то писать до конца умеет. И поэтому вместо повышения своего культурного уровня ты читаешь очень плохое изложение на очень плохом русском, и только учишься писать без запятых, ну, условно говоря. Да? То есть, если ставить совсем высокие цели, мы потом... вряд ли они будут достигнуты. Нужно что-то делать, мне кажется, более-менее в пределах досягаемости. Но, опять-таки, это не факт. Но такое, может быть, такое, например, мнение.
Я тут хотела сделать такое один как бы отступление, возможно, мы его просто вырежем, но просто интересен факт. Мы говорили про преступление и наказание. Я тут недавно узнала, что изначально Достоевский хотел же писать только про Сонечку Мармеладову и про ее семью, и собирался назвать свое произведение «Пьяненькие». Собственно.
Вошло ли бы оно в школьную программу под таким названием? Вот вопрос.
Да, но потом он уже увлекся идеей убийства, тварей дрожащих и тому подобное.
Это самое для школьников, вот убийство, расчлененка, это вот то, что им...
Это нормально.
Как раз по возрасту, так что все хорошо. Но мы на самом деле плавно подобрались как раз к вопросу, нужно ли что-то добавить или что-то, наоборот, убавить, убрать из школьной программы. Я на самом деле полностью согласна с тем, что рассказы — это такая классная отправная точка для изучения литературы. И действительно как-то мало времени им уделяют в школе. И если бы, наоборот, строилась обучение именно на рассказах, а не на таких прям толстых романах, как «Война и мир», возможно, и дети действительно больше бы к книгам тянулись. Ну вот, например, я, размышляя о том, что добавить, а что убрать из школьной программы, опять, меня опять разрывает на две части. У меня какое-то, видимо, раздвоение личности начинается. Одна часть — это Дина блогер, которая, в общем-то, топит за разнообразие и за литературу, и за то, что нужно, значит, прививать ее всем и нести ее в массы, да, и, например, ну, лично мне, да, очень бы хотелось, чтобы, например, добавили в школьную программу больше зарубежной литературы, причем уходили от какого-то западноцентризма, да, и добавили какие-то произведения стран Азии и Африки, например. Мне бы хотелось, чтобы и современную литературу, да, изучали, возможно, на элективах или там на каких-то внеклассных занятиях, но чтобы это все-таки было, да, чтобы актуальная проза тоже как-то звучала и обсуждалась. И чтобы как-то больше, может быть, каких-то детских и подростковых книг тоже рассматривалось, которые современные писатели выпускают. Ну, в общем, одна часть у меня, она вот за разнообразие. Вторая часть — это Дина училка, да, которая просто хочет кричать: отстаньте вы уже от школьной программы, хватит в нее постоянно что-то добавлять, давайте мы лучше просто уберем нафиг вообще половину произведений, прекратим мучить бедных детей, бедных и несчастных учителей. И, в общем-то, школьная программа не резиновая, давайте оставим ее в покое. Поэтому я, в общем, думала долго, что можно сделать и вообще как можно примирить эти две враждующие части внутри меня. Я, в общем, придумала гениальную систему. В общем, министр образования, министр просвещения, точнее, которая, конечно же, послушает наш подкаст, вы там возьмите себе на заметку. Классно, если бы школьная программа по литературе была гибкой. Допустим, она бы состояла из двух частей: обязательная часть и вариативная часть. В обязательную часть входил бы, ну, такой костяк произведений. Конечно, вопрос, кто будет этот костяк отбирать, но сейчас же тоже кто-то отбирает книги в школьную программу, так что люди всегда найдутся знающие. Ну, там, допустим, какое-то небольшое, прям вот маленькое число произведений, которые, допустим, там составляют культурный код нашей страны, и без которых понять Россию невозможно. Вот, это обязательная часть. И вариативная часть, которая бы предлагала учителю большое разнообразие разных произведений.
Ой, это очень опасно.
Отечественной литературы, современной литературы в том числе. А еще, чтобы была возможность учителю самостоятельно добавлять в этот список то, что он считает нужным, исходя из индивидуальных особенностей учеников своих и их индивидуальных потребностей. Как вам такая идея, друзья?
Очень опасно это. Мне кажется, первая часть, то есть разделение, это классно. По-моему, действительно, литературу можно немножко сократить, как бы сделать часть обязательной, часть вариативной. И подчеркнуть, как бы, что обязательно, а что нет. Но как бы в прекрасном, замечательном обществе, в котором все учителя литературы так же компетентны, как ты, наверное, было бы замечательно иметь такой вариативный курс, но я представляю себе, что будет происходить, если это действительно случится. Я просто представляю себе, что там будут читать, и как бы какая муть просто посыпется на головы школьников.
Нет, идея действительно очень классная. Я тоже не вижу какого-то другого варианта, какого-то, что-то все, я пошла опять в Вологодскую область. Ладно. Я, опять же, готовясь к подкасту, нашла очень интересный результат одного из опросов, который проводился на популярном книжном онлайн-сервисе. В итоге получилось так, что 42% пользователей хотели бы добавить в школьную программу, конечно же, Гарри Поттера. А на втором месте оказался рассказ Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». А также интересно, что предлагали изучать на уроках литературы в школе Азазель Акунина. «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. И «Зулиха открывает глаза» Гузель Яхин.
Ну-ка, из этого это развлекательная литература, правильно? Вот Азазель, Гарри Поттер, это все-таки в первую очередь развлекательная литература. Непонятно, как бы, насколько нужно добавлять развлекательную литературу в школьную программу. Мне, например. То есть если зачем принудительно заставлять развлекаться, скажем так.
Ну, с другой стороны, если мы закрываем цель привить любовь к чтению, да, или там не отбить интерес к чтению, то тогда начать можно как раз и с развлекательной литературы.
Или, например... Я так кота кормлю. Я сейчас антибиотиками кота кормлю. Я сначала его кормлю антибиотиками, и ему это очень не нравится, а потом я ему даю вкусняшку.
Примерно так. Пожалуйста, кнут и пряник. Или, допустим, даже если мы возьмем цель научить анализировать текст, да, гораздо проще начать с Гарри Поттера, да, и найти там какие-то культурные отсылки, аллюзии, реминисценции и прочее-прочее, а потом уже, собственно, переходить к классике.
Но тогда, получается, это в каких-то начальных классах, да, то есть там пятый, шестой. Мне кажется, в пятых-шестых классах и так литература во многом такая более, более интересная, что ли, для детей, нет?
Ну, слушайте, я возвращаюсь к Дубровскому.
Это тогда, да?
Это вот шестой класс Дубровский, а пятый мы изучали этого, как его, Кавказского пленника, поэтому...
А Тарас Бульба тоже, мне кажется, где-то там же, да?
Нет, Тарас Бульба позже.
Ну, кстати, в шестом классе изучаются «Илиада» и «Одиссея». Так что, что уж тут говорить, ребята.
Я бы вот, кстати, сейчас я подумала, в принципе, я начала же с самого начала об этом говорить. Но, может быть, это и неправильно, потому что сейчас я что-то попахивает, возможно, дискриминация какой-то. То есть вот... Опять же, если это класс, который направлен на гуманитарный какой-то уклон, да, то почему бы действительно не изучать какие-то более сложные произведения, более глубоко их копать? А вот действительно, как быть вот с детьми, у которых-то и словарный запас очень ограничен, и нужно просто вот им помогать, снов их поднимать, и действительно их охота заинтересовать прежде всего чтением изначально. Вот насколько стоит их кидать действительно в дебри Дубровского? Ну, ладно, нет, я на самом деле очень люблю Дубровского, но я просто видела вот это непонимание...
Ужас в глазах ребенка.
В глазах ученика. Ну, там был один, представляете, один ученик у меня был. Я его-то еле-еле научила. Это не 30 человек в классе. Но вот он действительно вот не... Ну, не его это...
Педагогическая очень боль тяжело. Прорвалась просто.
Нет, по поводу опыта твоего... учителя литературы, я думаю, конечно же, справляюсь с этим гораздо лучше. Я верю, я знаю, что так оно, наверное, и есть, потому что действительно я-то кто тут такая, чтобы сравниться. Но, опять же, если возвращаться к самому первому вопросу из личного опыта, я просто понимаю, что это действительно так. То есть сколько бы не было детей, село не село, город не город, эти проблемы, они всегда были и будут.
Возвращаясь к моей крамольной, гениальной затее про обязательную вариативную часть, вот, собственно, учитель видит, что у него класс детей с, скажем так, низкими образовательными потребностями, как это сейчас называется по-умному, которые, собственно, могут не знать, что такое колыбельное или шоссе. И вот тогда, конечно, он не будет брать «Илиаду» и «Одиссею» для изучения, потому что вряд ли она будет входить в обязательную программу, и выберет что-нибудь, что соответствует, да, как бы их интеллектуальному уровню и
вот
образовательным потребностям.
«Илиада» и «Одиссея» — это
учебники. Я тебе говорю про свою крамольную идею, что если вдруг сейчас министр просвещения нас послушает и сделает, как я сказала. Вот у меня само мнение, да? Прошу прощения.
Мне кажется, нас прикроют, они сделают, как ты сказала.
Я ее просто защищаю, свою гениальную идею, в кавычках. Вот. Ну, в общем, да, что как раз-таки это бы решило проблему, когда у учителя есть выбор, да, не впихивать эту «Илиаду» и «Одиссею» по программе в шестиклассника, который не знает, что такое колыбельная, да, а все-таки как-то, ну, начать с чего-то, что ему больше близко и понятно, вот, а потом уже, может быть, и до ГМР дойдем, почему нет?
Мне кажется, если школьнику, который не знает, что такое колыбельная, читать «Илиаду» или «Одиссею» вслух, он очень быстро поймет, что такое на самом деле колыбельная.
Ну, кстати, с другой стороны, да. Ну, на самом деле, есть такая проблема, что я тут Дашу поддержу. Действительно, я помню, мне как-то довелось заменять урок литературного чтения в третьем классе, и мы читали рассказ Честно, не помню какой, но я помню, что мне приходилось объяснять детям некоторые слова, которые уже сейчас вышли, да, из обихода. То есть это слова какие-то, ну, там, может быть, советского периода или даже досоветского периода. И вот опять же, насколько это целесообразно, да, такую литературу давать в третьем классе детям, которые там еще русским языком-то до конца не овладели, а уж старорусским языком-то и подавно. То есть все-таки немножко несоответствие возрасту, оно к сожалению.
Да даже не немножко, а множко, Дин. Тут просто полнейшее несоответствие. Вот, кстати говоря, возвращаясь к любимому Толстому и к любимому роману «Война и мир», но ведь многие отмечают, то есть это тоже вот, ты говоришь, раздвоение личности, оно раздвоение личности у целой нации, понимаешь?
Неплохо.
По этому поводу. Потому что одни говорят, что надо, это наш культурный код, а благодаря «Войне и мир» дети узнают историю, они впитывают вот все, что только можно впитать через этот роман. А другие говорят, что это настолько пропитанный философскими рассуждениями роман, что детям это не под силу понять.
Тут вот вопрос, смотря
причем плохими, плохими философскими рассуждениями. Более того, если они поймут, ничего хорошего из этого не выйдет. Толстовство странно, мягко говоря.
Кстати, да. Это правда.
Но это касается не только Толстого, его произведения. Это же касается...
А Достоевского, потому что... Если жить по Достоевскому, то, мне кажется, это... долго дети не проживут так, если они всерьез примут советы бородатого дяди из «Преступления и наказания».
В общем, анализировать мы вам рекомендуем, а вот жить по Толстому и Достоевскому не рекомендуем. О чем еще хотела я поговорить, надеюсь, вы меня тоже поддержите, про контекст, да, то есть насколько вообще контекст важен для понимания литературных произведений. Вот, Женя, что ты скажешь?
Мне кажется, узнавание контекста может быть более даже важно в уроках литературы, чем чтение текста. Потому что вообще, как бы, мне кажется важным, когда мы говорили еще о целях, да, уроков литературы, мне кажется, вот эти цель дать обзор истории, культуры, какой-то, не знаю, какой-то жизни общества, которое происходило в разные века, мне кажется, это важно. И чем больше давать информации о том, что вообще происходило, да, там, в 19 веке в России, что происходило в Америке, да, почему там, почему вообще... После чего возник Наполеон, да, наполеонские войны. Откуда? Mm-hmm. Что было до Наполеона? Как бы хорошо знать, что там французская революция недавно произошла, или там, что через 50 лет там начнутся какие-то первые носки модернизма. Ну, какие-то, не знаю, вообще дать представление о картине мира,
mm-hmm.
мне кажется, это может быть самая важная часть уроков литературы. Потому что я не знаю другого предмета школьного, ну, наверное, история еще, да? Но в истории, опять-таки, больше, во всяком случае, когда мне преподавали историю, там не было все главы о культуре, которые обычно в конце, в конце, там, не знаю, несколько параграфов, да, и в конце культура. Ну, культуру никто не читает, ее не проверяет. Господи, кому она нужна? Главное знать, там, что Александр жил с такого-то, да, такой-то. А самое важное, оно все опускается. И... Хотя, как бы казалось, да, что можно действительно вот все это как-то объединить, вместе сделать и дать людям представление вообще о том, как развивалось общество. Или какие-то гуманитарные представления, да. Вот мое мнение примерно такое. Что вы думаете?
Нет, это действительно так. А, кстати говоря, про культуру в истории сейчас, ну, все же меняется буквально каждый месяц, что в образовании, да, что вообще, не знаю... В целом все меняется, все меняется, все течет. И, соответственно, сейчас в современных учебниках по истории очень много места уделяется культуре. То есть это параграфы, которые занимают там, по чуть ли не по 4 разворота, там даже и 5, наверное, 6 можно насчитать. Ты тут даже хочешь, не хочешь, но ты будешь давать детям культурный этот пласт. Я как учитель для себя, когда вот преподавала, я поняла, что это очень важно, это очень нужно, и я старалась не пропускать эти параграфы, хотя, конечно, ограниченность во времени, там какие-нибудь олимпиады, экзамены, все исчезает, уроки не удается выдать полностью, но вот как раз культуру я старалась всегда выдать, ну, по максимуму. И действительно, вот эта синхронизация между литературой и историей, она важна. Я до сих пор помню такой момент, когда я сидела в соседнем кабинете, у меня был перерыв. В этот момент рядом шел урок у 5-го класса, и я просто знаю, что это те ребята, которых я учу на истории. Ну, что у нас там по истории в 5-м классе? Древний мир. Да, это первобытность, это Древняя Греция и тому подобное.
Ну вот и рядом 6-м.
Да, да, и, собственно, значит, 5-классники, сидя на уроке литературы, они изучали с учителем «Грозу» Островского. И, значит, учитель спрашивает: «Дети, а вы знаете, кто такие помещики?»
Неплохо.
Вот, собственно, не, ну, может быть, это была и не гроза, я сейчас могу, конечно, путать точно, ну точно что-то, да, возможно, это была не гроза, но в любом случае какое-то было произведение, да, возможно, не знаю, не, ну, Дубровский,
кстати, класс. Дубровский, энциклопедия.
Просто русская жизнь вообще.
Собственно, любая классика.
Там везде где-то фигурируют помещики. Куда ни плюнь, везде помещики. Просто поджидают в кустах.
И в этот момент прямо такая тишина. Вот когда вот вопрос был задан, тишина. Я, если честно, даже невольно пригнулась, потому что, ну, так-то я понимаю, что мы еще с ними помещиков-то и не проходим по программе. У нас еще, извините, Древняя Греция. Но вот как-то даже я немножко смутилась. Не знаю, кто-то что-то там ответил, если честно, не услышала, не запомнила. Но вот грустно от этого.
Я хотела две вещи сказать. Во-первых, то, что говорил Женя, мне очень напомнило такую тему, которая встречается в некоторых частных школах и которая встречается в некоторых таких школах с учителями-энтузиастами. Это метапредметные недели или метапредметные даже триместры, например, или четверти есть. Это когда берется какое-то одно явление, и целый месяц или там неделю ученики изучают это явление на всех школьных предметах. Ну, там, допустим, явление там человек, да, но человека, конечно, за неделю не изучишь, и за месяц тоже вряд ли. Ну, допустим, в качестве примера, да, что там происхождение человека изучают на истории, строение человека изучают на биологии, там на уроках литературы тоже там, допустим, да, изучается что-то про то, как писатели там, да, определяли, кто такой человек и так далее. Или там, допустим, берется тема революция и тоже рассматривается с разных точек зрения. Мне кажется, это очень интересно, это очень такой более продуктивный подход, мне кажется, и более эффективный. Вот, и как раз-таки этот подход, он помогает вот такого рассинхрона как раз избежать. Потому что рассинхрон, конечно, уроков литературы и истории, для меня это тоже была большая боль педагогическая, старшая здесь, я тоже полностью солидарна. Тоже помню случай, когда, например, дети в 8-м классе, они изучали «Капитанскую дочку», и они пришли ко мне на урок и сказали, почему вот мы не изучаем, значит, Емельяна Пугачева. Вот учительница по литературе просила передать, что вот мы должны не Великую Французскую революцию изучать, а Емельяна Пугачева вообще-то. И когда я пыталась обосновать, что, ну, у нас сейчас по программе Великая Французская революция, а Пугачев будет во втором полугодии, как бы, ну, в общем, мне сказали, что я не права. В принципе, я согласна, что я не права, но тут как бы тоже программа по истории построена таким образом, что сначала ты изучаешь зарубежную историю, а потом историю России. Поэтому рассинхрон, в общем, полный по всем фронтам.
Я просто хотел заметить, что я согласен по поводу рассинхрона, но, с другой стороны, это может быть и полезно. Uh-huh. Например, если что-то встречается один раз, да, то как бы проходишь и забываешь. А если это повторяется, вот ты там при Емельяне Пугачёве уже читал, а вот ты изучаешь его, и как-то какое-то повторение получается. То есть
повторение, мать, в этом учение. Есть...
Да, да. Вот уже прочитал про помещиков, вот и Дубровского вспомнил, все стало ясно, зачем он вообще все это делал.
Я сама помню, что я в школьные годы, кстати, не любила «Мастера и Маргариту», потому что я не любила именно те главы, которые посвящены вот советскому периоду. Я потому что в школе вообще очень плохо разбиралась в этой советской истории, ранние там 20-30-е годы. Это, конечно, сложно сказать, в каком году происходит, да, действие «Мастера и Маргариты». Но это что-то, по-моему, такое условно 20-30-е, слепленные воедино, ну, сколько я помню. Но в любом случае в школе я вообще не понимала, что там происходило в это время, поэтому и читать мне было тоже вообще неинтересно. И я вообще не понимала, почему все вокруг так восторгаются этим произведением. Но когда уже в универе, да, собственно, после изучения как раз-таки исторического контекста, многое стало понятно, и перечитать было очень интересно.
Кстати, по поводу «Мастера и Маргариты», мне как-то мама рассказывала такую историю, что когда она еще сама училась в школе, у нее, если я сейчас не путаю, одноклассница выучила целую главу из «Мастера и Маргариты» и наизусть зачитала на уроке. Соответственно, ей поставили 5 за год.
Ого!
И можно было отдыхать весь год.
Ну, какой-то учитель, конечно, тоже лентяй попался. Просто не хотел проверять ее домашние работы, наверное.
Нет, ну ты представь, целую главу. Это там не 2 абзаца и не 1 абзац.
Ну вот, а что должно проверяться? Просто механическое запоминание текста или понимание текста? Она же могла зазубрить и не понять вообще, о чем там идет речь.
Но
я бы поставил двойку. Потому что если человек решает заучить, например, для чего она это делала, кто здравому начнет заучивать?
Этот момент я не знаю, конечно. Может быть, она была вот в полном удовлетворении, вдохновении.
Полном адеквате, скорее.
Ну, подождите, может быть, она была под воздействием князя тьмы, извините. Ну, может быть,
можно себя так называть.
Хорошо. Кот-бегемот ей нашептал на ушко, да?
То есть учитель поставил 5 не по своей воле, как бы,
да? Скорее всего, да. Да. Плавно мы подходим к следующему вопросу нашего обсуждения, как раз-таки, а вообще, как преподавать литературу в школе, как говорить о книгах с подростками и детьми? Вот мне кажется, что на самом деле вообще не важно, что изучать, по большому счету, важно, как это делать. И в данном случае, конечно, во многом то, что Россия когда-то была самой читающей страной, Это достижение во многом принадлежит учителям-энтузиастам, да, которые все-таки смогли эту самую любовь к чтению детям привить. Как вы считаете вообще, как нужно с детьми-то о литературе говорить?
Очень сложно.
Напоминает вопрос про помещика.
Мы такое еще не проходили.
Чтобы поговорить о методике и выяснить, как именно разговаривать с детьми и подростками о литературе, мы взяли комментарий у главного библиографа Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени Махаевой Алены Гизун. Дело в том, что она является одним из организаторов такого классного мероприятия, как литературный стендап.
Алена, расскажите своими словами про ваш проект. Что такое литературный стендап? Как долго он существует и в чем его миссия? И с какой аудиторией вы работаете?
Литературный стендап – это новая форма мероприятия, которая сейчас завоевывает популярность по всей России. По сути, это привычные комедийные монологи со сцены, но на прочитанную книгу. И особая изюминка этой формы – невозможность выбора книги. Участники узнают ее название только за несколько недель до финала. А затем прочитывают, рефлексируют, пишут текст, вставляют шутки и идут к микрофону. Лучшего из них выбирают жюри, и все счастливы. Казалось бы, все очень легко. Но при кажущейся простоте и участника, и организаторов ждет очень серьезная работа. Вот такое это мероприятие. Правда, мне очень сложно сказать, в чем его миссия. Может быть, принести в мир немного радости, а участникам предоставить возможность прокачать скилл вдумчивого чтения, написания текстов и выступления на публике. В любом случае, мы рассматриваем наш проект как способ рассказать и порекомендовать хорошие книги. Ведь всю литературу, участвующую в литературном стендапе, отбирают специалисты в детской и подростковой литературе главной детско-юношеской библиотеки Мурманской области. Ориентируемся мы прежде всего на современные книги признанных писателей. Считаю, что их знают мало, и неплохо было бы расширить информацию о них. Что касается возраста участников, ну, мы работаем с людьми от 14 лет. Самому старшему участнику у нас было 26 лет, но это было скорее такое исключение, чем правило. Скорее, литературный стендап ориентирован на старших подростков.
Как родилась идея создания этого проекта?
На самом деле мы эту идею позаимствовали. Правда, предварительно спросив разрешение у Ольги Арестовой, человека, который придумал эту форму в Владивостоке. И это сейчас литературный стендап проект «Кот Бродского» гремит по всей Москве и получает всяческие призы за продвижение чтения. Но сначала ему рукоплескал Владивосток. И вот этот всплеск оваций дошел до нас. И мы решили, что Мурманск-то чем хуже. У нас тоже очень много талантливых людей. Вот так и родился наш литературный стендап «Говорящий дронт». С 2019 года прошло уже 4 финала. И минутка хвастовства, мы были одними из первых, кто подхватил эту форму в стране. Ну, если не самыми первыми. Начиная со второго стендапа, мы решили делать его тематическим. Так, в ноябре 2019 года у нас прошел постапокалиптический литературный стендап «Дронт в бункере». Проводился он в очень интересном месте, в подвале библиотеки. Бетонные стены, трубы, разруха, следы от зомби. Вот это все очень нам пригодилось. И получилось очень атмосферно. Весной же этого года прошел антиутопический стендап «Большой дронт». И тоже получилось весьма антиутопично. И да, хотя общее название проекта «Говорящий дронт», и именно так вы можете ВКонтакте найти наш паблик, но каждый выпуск носит свое название, соответствующее теме.
А что стало для вас самым большим открытием за период организации литературного стендапа?
Самое большое открытие – это, конечно, участники. Каждый из них. Нам безумно повезло узнать всех этих ребят. Каждый из участников принес что-то в жизнь организаторов, позволив по-новому посмотреть на какие-то вещи. Они, правда, были все очень-очень разные. С разной степени уверенности, начитанности, литературной подготовки. Но право же мне и другим организаторам, Юле Люшиной, Кате Щербаковой, это совершенно не важно. Потому что для нас они все победители. Для нас они проделывают такую работу, на которую не согласится не каждый взрослый. Вот спросите себя, если бы вам сказали, вот прочитайте книгу и выступите со стендапом. Я думаю, что согласились бы, конечно, единицы. А у них у каждого свое мнение. И мнение разное. Пожалуй, их объединяет одно. Они готовы учиться новому. Они готовы читать книги, даже если они не в восторге от чтения. Они готовы выступать на сцене, даже если боятся выступать. Так что наши стендаперы самые крутые, самые-самые лучшие.
Ну и напоследок такой глобальный философский вопрос. Как привить детям любовь к чтению? Как вы считаете, как именно нужно разговаривать с детьми и подростками о литературе, чтобы причинить пользу, а не вред?
Отвечу парадоксально. Для того, чтобы причинить пользу, не нужно причинять пользу. Любое желание накормить добром строится на вертикальных взаимоотношениях, когда взрослый считает себя умнее, чем подросток или ребенок. Он лучше знает, что надо, а вот эти вот дети, что они вообще могут понимать? Вот если отказаться от такого принципа и исключить из этого уравнения причинение добра, то можно построить горизонтальные отношения двух равных людей. И тогда беседа о литературе будет интересна и взрослому, и подростку. Она будет увлекательной, даже если один из них читать не любит. Только вот, конечно, к мнению друг друга нужно относиться с уважением, даже если оно не совпадает с вашим. А вот что касается вопроса, как привить любовь к чтению детям и подросткам, даже начинать не будет разговор, потому что это, конечно, тема не для одного подкаста, и вообще целесообразно вести его в форме дискуссии. Впрочем, как библиограф не могу уйти, не ответив на вопрос, и порекомендую книги на эту тему. Есть прекрасная книга Юлии Кузнецовой, это отличный подростковый писатель, который премированный. Называется книга «Расчитайка. Как помочь ребенку полюбить чтение». Выпущена она в 2018 году в издательстве «Ман Иванов и Фербер». И там Юлия Кузнецова делится своим опытом, как она решала этот вопрос, как помогала своему ребенку полюбить чтение. А вот в этом году вышла книга Риммы Рапопорт, учителя русского языка и литературы. Называется она «Читаю, не хочу», издательство «Индивидуум», 2021 год. И вот тут уже не взгляд родителя, а взгляд педагога на эту проблему. Очень тоже интересная книга. Пожалуйста, если вам интересно, можно ее прочитать. Вот. А сейчас всем спасибо за внимание. Если вы хотите участвовать в стендапе, подписывайтесь на паблик «Говорящий фронт» в ВКонтакте. Там будет вся новая информация. Спасибо.
Еще один вопрос, который, например, вот меня очень сильно беспокоит, это вопрос экзамена по литературе. Вот как вы считаете, каким вообще должен быть экзамен по литературе, и может ли ЕГЭ и итоговое сочинение вообще подходить на роль этого самого экзамена? Как вообще оценить знания детей по литературе? Вот сразу просто вклинюсь, вспоминаю свои пары по философии в университете. Вот у нас был чудесный преподаватель, который первую свою лекцию начал с того, что, на его взгляд, философия — это вообще не наука, философия — это образ мысли. И вот как он может оценить наш образ мысли? Никак. Поэтому он всем поставил автоматы сразу на первой же самой лекции, пятерки за экзамен. Не уверена, что это было педагогически эффективно, но в чем-то это было оправдано. И, собственно, как же оценить умение мыслить и анализировать тексты? Как оценить умение сопереживать? Да? Если мы говорим о том, что литература учит эмпатии и сопереживанию, то как вот это оценить?
Это вряд ли можно оценить. Хотя, например, если студент, например, встанет и надает преподавательнице листами по щам, то, наверное, эмпатию он все-таки не развил.
Ну, наверное, троечку надо поставить как-то, да.
Да. Или, возможно, что-то было чрезвычайно волнительно написано в этом ЕГЭ, что у человека просто сразу вот возмущение какое-то поднялось из глубин души, и он решил, что во всем виновата, там, не знаю, тот, кто сидит в аудитории. Но вот, например, можно же оценить, насколько человек знает контекст, да, там, или что Пушкин жил, например, не в 20 веке, да, или, например, Пушкин, там, не знаю, Дубровский написан не Булгаковым, ну, какие-то такие вещи. Mm-hmm. По поводу сочинения, кстати, мне кажется, я один из немногих людей, который не сдавал сочинения. В моем году почему-то у нас были билеты по литературе.
Mm-hmm. Ну, тогда еще позволялось, да.
И поэтому я помню, что у меня было 40 билетов или что-то, которое нужно было выучить, еще какое-то дикое количество стихов нужно было выучить. Но во всяком случае, пока ты готовишься к этим билетам, ты хотя бы можешь освежить знания. Mm-hmm. Навык написания сочинения по литературе, не знаю. Опять-таки, кто это будет оценивать? Качество текста. Кто может оценить качество текста? Да? Человек, который... Ну, это сложный вопрос, да, то есть мы упираемся в вопрос о том, что такое хорошая и плохая литература, что такое хорошее или плохое сочинение по ЕГЭ, да, то есть есть какие-то, могут быть какие-то фактические ошибки или орфографические, а то, как это сделано, как это оценить, не знаю, я не уверен, что это можно нормально сделать, на самом деле.
Меня очень беспокоит такой момент, что, в общем-то, нынешние выпускники, да, вот они пишут итоговые сочинения, их готовят писать итоговые сочинения по очень строгому шаблону. То есть у них там есть тезис, в котором они должны раскрыть проблему, да, там заявленную в цитате, то есть им дается цитата, насколько я знаю, тема, которой эта цитата принадлежит, и вот они должны раскрыть проблему, которая в этой цитате заявлена, там что-то из личного опыта, по-моему, обосновать, да, как-то этот тезис, привести там два аргумента в подтверждении своей мысли и сделать вывод. С одной стороны, хорошо, что они учатся хотя бы структурировать свои мысли, это тоже бывает полезно, но с другой стороны, они даже вот эти самые аргументы, они же просто их заучивают, то есть, по сути, учителя, они там, не знаю, готовят какие-то списки, прям готовые аргументы там по теме «Война и мир», готовые аргументы по теме там «Любовь и ненависть», вот, и, соответственно, дети их просто учат и в нужный момент пытаются как-то к цитате прилепить. Вот, наверное, это тоже уже какая-то крайность.
Ну, это плачевно. Это как заучить главу из «Мастера и Маргариты». Ну, то есть, да, всегда благие намерения заканчиваются вот таким вот. Таким то есть, хотели, чтобы кто-то научился писать и думать, а в итоге люди хорошо заучивают чужие мысли. Ну, можно, например, задавать совершенно странные вопросы, да, там, такие, чтобы студенты или там учащиеся даже не могли ожидать. Тогда они, наверное, не заучат.
Но представляете, какой это будет стресс среди выпускников, потому что и так сейчас довольно, ну, новости там про самоубийство из-за ЕГЭ, на самом деле, они появляются все чаще и чаще, их все больше и больше. То есть дети, они и так беспокоятся, хотя у них, по сути, все для подготовки, для сдачи экзамена, у них все есть на руках. То есть они знают и все темы, которые будут проверяться на экзамене, и пособия у них у всех есть, да, и к тому же сочинению им прям аргументы для заучивания предоставляют. Они все равно боятся. А вот если они будут знать, что они придут на экзамен и получат что-то вообще неожиданное, да, то, что они ожидать даже и не могут, я думаю, что многие до этого экзамена и не доберутся на самом деле.
Я хотел только спросить, я просто не знаю, ЕГЭ по литературе, оно обязательное сейчас или это...
Обязательное итоговое сочинение именно. То есть это является как бы допуском к экзамену.
По русскому языку.
Ну, вообще, ну, как бы да, по русскому языку и литературе оно считается.
Ну, может быть, кстати, стоит вернуть все-таки экзамен по билетам, по таким предметам, как литература. Я, конечно, опять же, не могу ответить на вопрос, как оценивать в данном случае, но как-то же в университете оценивают наши ответы по истории. Опять же, здесь же тоже мы говорим про факты, да, про ошибки какие-то конкретные, а вот как оценить действительно личное там мнение, да, личное какое-то сопереживание или не сопереживание персонажам, это уже, конечно, другой вопрос. Возможно, это и не стоит оценивать, то есть оцениваются это в основном ну, какая-то, может быть, форма, да, правильность, неправильность, как складывает предложение, собственно говоря, выпускник. Но, может быть, стоит, потому что, мне кажется, порассуждать о книге куда проще, чем это вот действительно сесть и за 3 часа, там, да, или за сколько сейчас литература идет, да, написать сочинение. То есть также можно пообщаться с экзаменатором, да, то есть какая-то дискуссия может быть. А тут что вот, ну, что ребенок сделает? Ничего.
Мне кажется, что от тестовой части точно нужно отказаться, если мы говорим про ЕГЭ по литературе. Возможно, все-таки стоит оставить, допустим, сочинение, но сочинение такое более в форме, наверное, эссе, да, то есть в какой-то более свободной форме, чтобы вот без таких жестких рамок и зазубренных
аргументов. Мне кажется, эти рамки не всегда будут. Вот этот шаблон...
Ну, чтобы, например, был критерий там структура текста, допустим, ну, чтобы это была не прям такая жесткая структура, там, не знаю, один аргумент не написал, все, минус там тебе 5 баллов сразу. Вот, чтобы как-то все-таки свобода тоже поощрялась в выражении своей мысли.
Ну и, кстати, вот мне интересно, почему так получилось, что сочинение — это именно элемент экзамена по литературе? То есть, например, почему нельзя сделать обязательно сочинение по, не знаю, истории или там обществознанию? То есть тоже же можно поставить какую-то проблему, привести аргументы за и против и оценить, насколько люди структурируют свои мысли, насколько здраво они рассуждают. Да? И, наверное, обществознание — это проще как-то сделать.
Мне вот, например, вообще кажется, что обществознание хорошо бы сделать действительно обязательным экзаменом, потому что хотя бы люди вообще, изучая обществознание, узнают там, какие налоги им нужно будет платить, да, там, какие вообще законы в стране есть. Ну, то есть это прям такой практически полезный предмет, один из немногих в школьной вообще программе, который существует. И да, то есть обществознание, мне кажется, вполне могло бы стать, там, эссе по обществознанию, допустим, какое-нибудь комплексное, вполне могло бы стать хорошей альтернативой сочинению по литературе.
Почему бы не сделать, да, вот такой предмет, если мы говорим о вот этой системе разделения на обязательное знание по литературе и какой-то факультативный предмет, вместо этого факультативного предмета сделать какое-то общее обществознание /экономика, /история, /культура и так далее. То есть, в принципе, такой проход сквозь века, да? Не обязательно даже европейской культуры, хотя бы российской.
Ну, собственно, да, это и есть метапредметный подход. Действительно, наверное, за ним будущее. Не зря самые передовые школы, кстати, они делают такой экзамен для перехода из класса в класс, как раз-таки метапредметный. То есть им нужно написать комплексную контрольную работу, по сути, по всем предметам. Как раз-таки там многие задания, они идут на стыке, там, допустим, математики, географии, там, истории, литературы и так далее. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Я думаю, что мы обсудили очень много наболевших вопросов, и на самом деле есть еще очень много вопросов, которые можно обсудить в дальнейшем. Женя, спасибо, что согласился принять участие в нашем подкасте. Рада были тебя слышать.
Большое спасибо, что позвали. Было очень интересно.
Слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах этой вселенной. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на нашу группу ВКонтакте. Мы ждем ваши комментарии. И до следующего выпуска.
Всем пока-пока!